Ну, мы начинаем так. Прошу всех за стол. В этой секции у нас одна презентация заявлена. Дмитрий Конягин, NVIDIA, персональный суперкомпьютер на базе графического чипа Tesla. Платформа, использующая вычислительные мощности GPU, среда программирования, архитектура, особенности разработки. Ну, мы тут 20 минут с опозданием идем, ну, где-то, по моим данным, 20. Вот. Ну, где-то запланировано всего час 10. Вы как-то на это время рассчитывали, да? Ну, примерно будем держаться, там видно будет. Значит, пожалуйста.
Ну, собственно, добрый вечер уже, да? Меня зовут Дмитрий Конягин, я работаю в компании NVIDIA, в московском представительстве компании NVIDIA, отвечаю за работу с ключевыми партнерами в России и странах СНГ. Несколько моментов, да, таких, наверное, чуть больше организационных. Моя часть презентации будет, ну, я надеюсь, что я в полчаса уложусь, и все остальное время, вот от моей секции, да, и вот, соответственно, последующей секции, оно будет отведено нашему как компании NVIDIA, да, коллеге и партнеру, близкому партнеру Евгению Евгеньевичу Перепелкину, который представляет научно-образовательный центр параллельного вычисления и который, я думаю, основную часть своего выступления, ну, кроме некой формальной части презентации, посвятит ответу на те вопросы, которые были заданы с точки зрения и задач, которые были озвучены в самом начале, и вопросов образования и так далее, и так далее. То есть я постараюсь и свое выступление, и думаю, что Евгений Евгеньевич после меня, мы постараемся это выступление сделать максимально эффективным для вас, да, то есть мы постараемся сделать не свой монолог, да, вот что у нас есть, мы вам сейчас расскажем, а мы постараемся рассказать максимум того, что уже было затронуто до этого. Несколько моментов, с которых я начну. Ну, прежде всего, что такое компания NVIDIA, буквально два слова. Это, на самом деле, очень необходимая информация. Она, я думаю, что, по крайней мере, для части аудитории прольет свет насчет того, почему вдруг NVIDIA появилась в сегменте высокопроизводительных вычислений. Компания американская, образована 16 лет назад уже. Штаб-квартира находится в Калифорнии. В компании работает чуть более 5000 человек на данный момент. Основное направление бизнеса для нас – это создание графических процессоров, которые находят свое отражение в нескольких продуктовых сегментах. Первый, наверное, с которым вы так или иначе лучше всего знакомы – это графические или видеокарты, которые попадают в наши персональные компьютеры или ноутбуки, которые мы используем, как правило, в основном для целей собственного развлечения. Другой сегмент продуктов – это профессиональные решения для профессиональной визуализации. Это торговые, название продуктов под торговой маркой Quadro, которые служат, как я уже сказал, для целей профессиональной визуализации совершенно разнообразных данных. А третье направление – это решения для мобильных и портативных решений, будь то сотовые телефоны, смартбуки, смартфоны и так далее, и так далее. Ну и, собственно говоря, самая свежая или самая новая продуктовая группа, которая появилась в нашей компании чуть более 3 лет назад, это то, что принято называть в английской терминологии HPC, ну или в русском, если говорить по-русски, да, решение для сегмента высокопроизводительных вычислений. Это некая такая общая информация. Сразу подчеркну момент, да, изначально и до сих пор для нас ключевым бизнесом остается бизнес, связанный с производством графических процессоров для обычных видеокарт, которые попадают в наши компьютеры, прежде всего для целей развлечения или, проще говоря, компьютерных игр. Здесь, наверное, может возникнуть у вас такое ощущение, о чем вообще я говорю. Да? С одной стороны, самая важная часть бизнеса – это решение для развлечения людей. С другой стороны, я вдруг вам рассказываю про… Вероятно, микрофон у меня болтается по рубашке. А с другой стороны, я говорю про решения для высокопроизводительных вычислений. На самом деле их связывает один фундаментальный критерий. И здесь я немножко такую, ну, казалось бы, очевидную вещь расскажу. Что такое компьютерная игра, да, в которой там люди играют последние, не знаю, 30 лет как минимум. Это некий процесс, который связан с выводом информации на экран. Причем вот здесь особенно я хочу обратить внимание, что мы все знаем, да, что экран – это некая матрица, да, в которой сколько-то точек по горизонтали, сколько точек по вертикали. Ну, если взять самый простой пример, 1024 на 768, то есть мы получаем примерно 800 тысяч пикселей, которые нам надо выводить на экран. А если мы играем в компьютерные игры, то нам нужно как минимум 25 раз в секунду все эти там 80 тысяч пикселей при таком разрешении обновлять, чтобы получать следующий кадр, коих мы имеем примерно 24-25 в секунду. Это такой минимально допустимый порог. То есть, собственно говоря, мы понимаем, какое количество информации, да, мы параллельно обрабатываем, потому что мы, для нас все это происходит, собственно говоря, моментально, мы не замечаем никакой разницы. И более того, к чему я все это рассказываю? Рассказываю это к тому, что графические процессоры с самого своего начала существования были задуманы как параллельные вычислительные машины. Об этом тогда так не было принято говорить, но тем не менее, задачи, которые они решали, являются по сути своей параллельной, да, и прежде всего связанные с обработкой графики. Это некая такая предварительная информация к тому, чтобы подвести вас к нашим решениям в сегменте HPC. Еще один важный комментарий. Все то, о чем я буду говорить, называется красивым словом гетерогенное вычисление. Никоим образом не поймите меня в какой-либо из моментов, да, что мы говорим о том, что можно заместить центральный процессор графическим. Никоим образом. Мы говорим о том, что максимальную производительность тяжелых, высокопроизводительных, современных и будущих систем можно получить только сочетанием стандартной x86, как правило, архитектуры, и каких-то дополнительных ускорителей. Это может быть графический процессор, это может быть какой-то другой ускоритель каких-то задач. Но, тем не менее, я, естественно, буду рассказывать про графический процессор. Здесь есть несколько важных моментов, которые нужно подчеркнуть, и они здесь так уже невольно звучали, причем звучали они совершенно в неправильной формулировке, что совершенно естественно, сейчас объясню почему. А современный центральный процессор, ну, наверное, слайд уже немножко устаревший, да, но это так, в среднем 4 ядра, иногда 8, вот-вот говорят, анонсируют 12 и 16 ядерные процессоры. Если мы говорим про современный графический процессор, это 512 ядер. Очень важный момент, что это, наверное, и после меня Евгений Евгеньевич подчеркнет, что термин «поток», которым мы привыкли оперировать здесь, никакого отношения к потоку, термину «поток», которым мы оперируем в понятии «графический процессор», их соотносить нельзя. Это разные вещи. Если здесь мы говорим, что у нас процессор может одновременно выполнять на каждом ядре 2 или 4 потока, то есть в сумме получаем 16 потоков, то здесь мы говорим о десятках тысяч потоков. Да? И, собственно говоря, современный графический процессор одновременно может выполнять, я боюсь точно соврать, но заведомо больше 30 тысяч потоков одновременно. Я здесь больше особо на этой части останавливаться не буду, да, ее более подробно и с неким таким более техническим уклоном в последующей презентации раскроем. С другой стороны, раз уж я стал говорить, что любые современные системы и будущие все системы, связанные с высокопроизводительными вычислениями, будут строиться на гибридных принципах, наверное, это надо как-то обосновать. Ну, собственно говоря, обоснование здесь достаточно простое. Если мы посмотрим на, ну, хотя бы лет на 8-10 назад, на ту эволюцию, которую проделали центральные процессоры, и на ту эволюцию, которую проделали графические процессоры, то мы можем заметить очень интересный момент. За последние, ну вот, как я сказал, там 7-8 лет мощь центральных процессоров растет. Ну, примерно там от года к году 20-30-40%. Да? При этом, что мы видим с точки зрения графических процессоров, очень важный момент произошел в начале 2000-х годов, так, когда мощность этих двух принципиально разных вычислителей сравнялась. Но после этого произошло, собственно говоря, такое очень интересное событие. Мощность графических процессоров начала расти практически экспоненциально. Ну, там, конечно, с некой поправкой, но тем не менее. То, что мы видим, что если мы посмотрим на грубую вычислительную мощь, которую нам дает тот чип центрального процессора и чип графического процессора, это различие будет, как правило, уже на порядок. В некоторых случаях даже больше. Это одна сторона. Другая сторона – это пропускная способность при работе с памятью. Графические процессоры изначально были, собственно говоря, архитектура их такова, что они подразумевают обязательное условие наличия быстрого интерфейса при работе с памятью. И что мы здесь можем видеть? Очень похожую ситуацию, что скорость работы с памятью у графических процессоров в несколько раз выше, нежели чем у самых современных центральных процессоров. Здесь надо на самом деле обратить несколько моментов, я еще подчеркну, с чем это связано. Ну, во-первых, прежде всего, С графическими процессорами используется графический тип оперативной памяти, который просто быстрее. Сами по себе чипы этой памяти значительно быстрее. Ну и, к сожалению, из-за этого и дороже. Это один момент. И с другой стороны, что если мы говорим о современных центральных процессорах, то здесь мы можем говорить, как правило, да, на текущий момент это трехканальный режим, режим работы с памятью, да, чтение и запись. Если мы говорим о современном графическом процессоре, да, о текущем поколении, то у нас, если так немножко с некой такой поправкой сказать, у нас можно считать, есть 8 независимых модулей, которые независимо друг от друга могут работать с памятью. То есть мы значительно более широкую полосу пропускания получаем при работе с подсистемой памяти. А к чему я приводил все вот эти сравнения, собственно говоря, во что они вливаются? Здесь такой немножко пример, тоже очень-очень свежий. Да? Ну вот я приводил пример, взгляд такой на 8-10 лет назад с точки зрения информационных технологий. Здесь такая параллель, которая очень, мне кажется, наглядная, средствами транспортировки. Допустим, представим, что у нас есть задача переместиться из точки А, находящейся на континенте Евразия, в точку Б, находящейся на континенте Америка, да, северный или южный, не принципиально важно. Ну и возьмем такой отрезок примерно там 300 лет назад. Да. С чего все начиналось? Начиналось все с весельных лодок, ну тогда еще немногим кому удавалось на веслах переплыть Атлантику, да. Потом появились пароходы, которые значительно быстрее позволяли преодолевать одно и то же расстояние, но все равно это время исчислялось, как правило, неделями. И, собственно говоря, если мы посмотрим на 20 век, который совсем недавно закончился, произошел радикальный скачок. Появились самолеты, да, и время преодоления одного и того же расстояния с дней и недель сократилось до часов. На самом деле я не зря все это приводил. Если взять технические характеристики графических процессоров за последнюю декаду, да, то здесь мы видим очень похожую ситуацию. Если мы посмотрим на 95-й год, да, то есть это 15 лет назад, да, то на тот момент графический чип имел на своем борту 22 миллиона транзисторов. Да, если мы посмотрим на современный графический процесс, это 3 миллиарда транзисторов. То есть то, что мы видим, что произошел очень похожий скачок с точки зрения грубой вычислительной мощи, которая доступна на том или ином чипе. И, собственно говоря, что это означает? Что появилась принципиально иная возможность, во-первых, решать те задачи, которые ранее казались либо нерешимыми в принципе, да, либо решимыми, но стоимость решения этой задачи, она была совершенно неадекватна, да, собственно говоря, самой задаче. Несколько моментов, которые нас сподвигли к тому, чтобы особенно обратить на этот сегмент свое внимание, да, и начать думать над теми продуктами, которые представляем. Это совершенно не самый ранний, но очень-очень показательный пример, который появился почти уже 4 года назад. Это пример с научной группой университета Антверпена, которая занималась задачами, связанными с анализами данных компьютерной томографии. Собственно говоря, изначально для этих целей был закуплен кластер, не буду упоминать какой компании, благо и так на слайде все нарисовано. Стоимость этого кластера для решения этой задачи за требуемое время, да, было 5 миллионов долларов, ну или 3 миллиона евро. Собственно говоря, что пытливые научные умы сделали, да, они взяли хорошую игровую систему, в которой было установлено 4 графических карты нашего позапрошлого поколения, и, собственно говоря, переписали код. Это очень важный момент, на который хочу обратить внимание. То есть они потратили достаточно серьезные усилия с точки зрения того, чтобы провести редизайн программного кода этой задачи. Но что они получили? Они получили, собственно говоря, очень интересную вещь. Они получили на системе стоимостью до 10 тысяч долларов, ну или в районе 10 тысяч долларов, так с хорошим запасом, они получили результат, ну можно говорить, идентичный тому, что до этого получали те же люди, да, на системе, которая стоила на несколько порядков больше. Да. То есть это вот, собственно говоря, в продолжении того слайда, где я вам показывал аналогию с пароходами и самолетами, да, это вот, собственно говоря, то, что один из примеров того, что стало возможным делать благодаря вот этой колоссальной вычислительной мощности, доступной на графических процессорах. Сразу говорю, что доступна она не вот так, а действительно требуются какие-то усилия для того, чтобы посмотреть на свои алгоритмы, да, немножко под другим углом. И далеко не все алгоритмы очень хорошо параллелится на графических процессорах, как параллелится вовсе. Да? То есть, если у нас строго последовательный код, то неважно, кластер у нас из центральных процессоров или у нас графический процессор, что там будет плохо параллелиться, потому что нет параллелизма в самой задаче. Но если посмотреть на такие особенно, наверное, яркие примеры, да, разбитые по отраслям, ну, наверное, скажем так, научной мысли, да и промышленности, да, то здесь что можно видеть, да, что самые большие цифры, которые мы видим от тех партнеров, с которыми работаем, это прежде всего научные задачи, где ускорения, которые люди получают от перехода к использованию гибридных архитектур, они исчисляются, как правило, сотнями раз. Да. Ну, то есть, в принципе, фантастика. То есть я вот за свою не очень, правда, продолжительную жизнь не помню еще, чтобы что-то вдруг начинало работать быстрее в несколько сотен раз. Ну вот, на моем веку этого не было. К чему я это говорю, да, что если мы с другой стороны посмотрим на конкретные прикладные задачи, там ускорения такие фантастические, как правило, не получаются, потому что действительно задача, если она сложная, она содержит в себе и куски параллельного кода, и последовательного кода, и там ускорения, которые мы получаем, да, они не такие значимые, но все равно, как правило, они исчисляются разами и десятками раз, что, я думаю, что достаточно серьезный аргумент для того, чтобы потратить какое-то количество собственных усилий или человеческих, да, или финансовых, да, на то, чтобы эту задачу или часть этой задачи переложить на подобного рода архитектуру, особенно если мы говорим о каких-то серьезных фундаментальных задачах. Теперь я вот эти слайды добавил сегодня с утра, потому что предполагал, что об этом зайдет речь. Вот это вот любимая вещь, особенно на государственном уровне, топ-500 мировой. Все про него говорят, да, но особо никогда никто его так в деталях-то не анализировал, но вот я не поленился и решил сделать такую небольшую работу. Если посмотреть на тот самый топ-500, то что мы можем видеть? Все про него говорят, но если мы посмотрим на верхние строчки, да, этого топ-500, да, их там фактически первые два десятка, то да, это действительно очень быстрые, очень дорогие системы, которые стоят в ведущих, как правило, научных центрах мира. Да, и в основном, да, к сожалению, да, это, или не к сожалению, да, это Соединенные Штаты Америки, отчасти Европа и Япония. Собственно говоря, что занимает весь остальной хвост, да, этого топ-500, да, это системы, которые имеют значительно более низкую производительность, да, и которые, собственно говоря, лежат вот здесь внизу, вот той некой минимальной планки, после которой пускают в топ-500. Очень важный момент, что если посмотреть на 500-ю позицию, да, то есть на самую низкую позицию в этом рейтинге, то, собственно говоря, что нужно сделать для того, чтобы туда попасть? Вот если стоит задача попасть в топ-500, что нужно сделать? Решение достаточно простое. Нужно найти 1 миллион долларов, построить кластер классический, да, набитый центральными процессорами в той или иной конфигурации. Мы получим на выходе примерно как раз результат 17 терафлоп, ну плюс-минус, да, с поправкой на более современные центральные процессоры, и попадем вот в этот хвост. Соответственно, мы понимаем, что если мы хотим попасть в вот этот вот сегмент привилегированных товарищей, да, то нам нужно думать не о миллионе долларов, а о значительно больших суммах. Собственно, другой пример. А что будет, если у нас есть, если мы представим такое, что все в этой когорте, да, счастливчиков, которые попали в этот 500, в свои бы системы, в гипотетической ситуации, добавили бы графические процессоры, причем не выходя за тот бюджет, который они так потратили на эту систему. Да, то есть фактически уменьшили количество юнитов с центральными процессорами и, соответственно, дополнили их юнитами с графическими процессорами. Что мы здесь видим? Здесь мы видим следующую ситуацию, что если у нас есть 1 миллион долларов, то вместо 17 терафлоп мы получаем 68. С другой стороны, если мы хотим получить 17 терафлоп, то нам нужно не миллион долларов, а 250 тысяч. Да? То есть, смотря какая задача у нас стоит. Если у нас есть данный бюджет, мы можем получить больше. Если у нас стоит задача получить определенную производительность, мы можем это сделать за меньший бюджет, нежели чем традиционными средствами. Сразу оговорюсь, на чем все это посчитано. Считается все это единственным, по большому счету, общепризнанным бенчмарком на LeanPack. То есть с GPU в топ-500 пускают. С GPU в топ-500 пускают, и на данный момент 18 место в этом топ-500 занимает Токийский технологический университет, который свой стандартный сановский кластер в позапрошлом году дополнил 196 юнитами с графическими процессорами. Ну, я про это, наверное, чуть позже, про этот конкретный пример расскажу. Теперь, собственно говоря, несколько примеров. Они к вам не имеют прямого отношения, да, потому что, ну, ваш класс задач, он такой, ну, не то чтобы специфический, да, это прежде всего такие, ну, скажем, научные задачи, да, безусловно, с прикладным применением, но тем не менее, да. Давайте посмотрим на относительно такие приземленные задачи, да, и то, с чего мы начинали. Да, самый большой для нас сегмент, который создает самую большую нам прибыль с точки зрения продуктов высокопроизводительных вычислений, это решение для нефтегазовой отрасли. Ну вот, собственно говоря, здесь два открытых примера, про которые мы можем говорить. Это компания ХЕС и компания Петробрас. Они почти три года назад начали работу с нами по переводу своих алгоритмов, связанных с анализом данных сейсморазведки, на гибридные архитектуры с использованием графических процессоров. И здесь вот есть несколько моментов, с которыми они готовы были с нами поделиться. Да, несколько моментов, которые хочу обратить внимание. Значит, что мы получаем? Есть три, наверное, самых важных критерия, да, при построении любой высокопроизводительной системы. С точки зрения производительности интегрального величины, да, производительность на затраченный ватт электроэнергии на этой системе, системы гибридные, еще раз говорю, гибридные, да, ну вот, как угодно можно усредить, ну, наверное, ну, назову так, чтобы не ошибиться, примерно в 20 раз более эффективны, нежели чем, ну, назовем это, моносистемы, да, построенные только на базе центральных процессоров. Другой момент, если мы опять же возьмем другую величину, производительность на квадратный метр, здесь тоже примерно фактор 20. Почему я привел этот, казалось бы, ну, производительность понятна, причем тут квадратные метры, да? Очень важный момент, что когда мы проектируем большую систему, да, действительно тяжелую, дорогую систему, высокопроизводительную систему, как правило, вот так если в лоб считать, мы считаем, сколько нам будет стоить оборудование и все. Но не стоит забывать, да, что пол, на который мы потом будем ставить это оборудование, он стоит практически столько же, сколько все то, что на этом полу будет стоять. Потому что это пол, который должен выдерживать колоссальную нагрузку с точки зрения веса. Это пол, под которым должны быть проложены коммуникации, вода для охлаждения, электроэнергия, системы вентиляции и так далее, и так далее. То есть это очень дорогое инженерное сооружение. Соответственно, чем меньше площадь этого сооружения, тем больше эффективности этого кластера. Ну и, собственно говоря, наверное, один из тоже самых важных моментов – это производительность на затраты, которые нужны, чтобы получить эту производительность. Тоже мы видим примерно от 10 до, ну, до 20, да, ну, допустим, до 15 раз. Это то преимущество, которое получается от использования гибридных систем. Еще раз подчеркну, я привожу примеры конкретных компаний, которые получили конкретные результаты с использованием такой технологии. И, естественно, еще раз я оговорюсь, они потратили определенное количество финансовых и людских ресурсов на то, чтобы сделать это возможным. То есть понятно, что ничего просто так вдруг не становится 18 раз быстрее. А другой пример из другой немножко области, да, но тем не менее. Собственно говоря, агентство Bloomberg, финансовое агентство, которое занимается финансовой аналитикой. Собственно, что они сделали? Да, сделали они то же самое. Перевели свои алгоритмы, часть своих алгоритмов, сразу оговорюсь, на гибридную архитектуру. И то, что они получили, да, ну вот здесь два момента. 42 раза, еще раз почему я говорю не о процентах, а 42 раза экономия места и 28 раз сокращение стоимости этого решения. Естественно, они не выбросили все те системы, которые у них были, купили все заново. Да, они те системы, которые были, нарастили, но получили такую производительность, как они бы и получили в случае того, если бы они увеличили мощность текущих систем в 28 раз путем стандартных модулей. Ну да, еще один пример уже более близкий к финансовой группе BNP Paribas, да, что мы здесь видим, очень похожую ситуацию. Здесь не такие, может быть, большие цифры, но тем не менее мы опять же говорим как минимум о десятках, о 10 разах, о 10 разах того или иного преимущества, будь то эффективность, стоимость или производительность. На этом я вот эти вот хвалебные отклики в свою сторону, наверное, закончу, да, и скажу несколько слов так очень поверхностно относительно CUDA. А что я только про CUDA не слышал и сегодня здесь, и до этого очень много на каких мероприятиях. CUDA называют технологией, CUDA называют платформой, CUDA называют драйвером, CUDA называют архитектурой. Чем ее только не называют. Давайте я попробую один раз сказать, что это на самом деле есть. И вот с этим лучше жить. Да? Это на самом деле, как правило, очень много что проясняет. Что такое CUDA? CUDA – это программно-аппаратная платформа. Вот не больше и не меньше. Да? Вот достаточно такое простое, емкое понятие. Программно-аппаратная платформа. Сейчас я попытаюсь это на простеньких картинках показать, что это такое. И CUDA – это не язык программирования. Вот я еще что забыл. Очень часто принято считать, что CUDA – это язык программирования. Это не язык программирования. А, собственно говоря, раз уже сказал, что программно-аппаратная платформа, давайте я это покажу. Если посмотреть на наш графический процессор, то, собственно говоря, то, как он организован внутри, и те ядра, и те кэши, и взаимодействие между ними, все это можно назвать архитектурой CUDA аппаратной. А если мы говорим о второй составляющей, раз уж я сказал, что это программно-аппаратная архитектура, то, собственно говоря, поверх этой архитектуры лежит некая прослойка, которая позволяет пользователю или программисту, используя стандартные средства программирования с определенными расширениями, да, будь то C, будь то Fortran, будь то какие-то другие стандарты для программирования графических процессоров, использовать или получать доступ к тем самым аппаратным средствам. Поверх всего этого, собственно говоря, уже лежит приложение, которое работает с помощью этих, или написано, так будет, наверное, корректнее сказать, с помощью этих языков программирования, ну и, собственно говоря, использует графический процессор как железку. То есть вот что такое CUDA? CUDA это вот примерно вот такой вот слоеный пирог, и не надо и там CUDA, да, называть, что CUDA это CUDA-C, да, CUDA или CUDA это только железка, или что-то еще. Да. CUDA это программно-аппаратная архитектура или платформа, как угодно ее можно назвать. Значит, C++ и Fortran почему выделены? Потому что это то, что появилось совсем недавно. Да? То есть, если мы посмотрим изначально, что поддерживалось в самом начале при появлении наших первых продуктов, единственная возможность запрограммировать была расширение языка C. Сейчас появился Fortran, вот про который уже упоминался. Да? Совсем недавно появился открытый стандарт OpenCL от Apple, его конкурент Direct Compute от Microsoft, ну и так далее, и так далее. И это, на самом деле, список будет потихонечку расти. Но это вот то, о чем можно говорить на сегодняшний день.
А на самом устройстве это только C до сих пор, да?
На самом устройстве это и не C тоже. То есть само устройство работает с ноликами и единичками, как обычно.
Нет, это понятно. Но вот на примеры, то есть даже когда ты пишешь C++ проект, то вот те функции, когда ты пишешь девайс, они просто на C.
А если мы говорим о наборе разработчиков, которые мы предоставляем, там действительно все примеры. Хороший вопрос, я его переадресую к Евгению. Да, я на него просто не смогу ответить вам сейчас компетентно. А теперь по поводу обучения. Да, вот здесь очень маленьким шрифтом написана очень большая надпись. CUDA это самая преподаваемая или самая популярная, как можно сказать, модель параллельного программирования, которая есть сейчас в мире. Я совершенно не боюсь этого слова, да. Потому что на данный момент, вот эта цифра уже тоже устарела, но буду использовать ее. 269 университетов по всему миру на регулярной основе имеют курс программирования на графических процессорах с использованием архитектуры CUDA. Читать я их не буду, да, и в России, к сожалению, не так много таких вузов, но тем не менее их стоит упомянуть. Да, наверное, по крайней мере, два из них я упомяну. Это МГУ и это физтех. Не только они есть, да, но, скажем так, два ведущих вуза, это преподают достаточно давно. Физтех это уже делает, или, боюсь, даже, наверное, третий уже год делает, да, МГУ это делает второй год. А, собственно говоря, остальные университеты мировые, да, и прежде всего американские, да, преподают достаточно давно. Почему мы это делаем? Да, потому что, собственно говоря, мы готовим те кадры, которые потом попадут в совершенно разные, разнообразные отрасли и науки, там, и производства, и бизнеса, да. И, собственно говоря, мы их, ну, скажем так, наверное, очень громкое слово, мы их готовим, да, мы им даем возможность попробовать научиться тому, чему раньше особо не учили, да, потому что с точки зрения параллельного программирования, которое предусматривает эта программная модель, она не очень, я бы сказал, совсем не похожа на ту модель параллельного программирования, которая была и активно преподавалась до этого, да и до сих пор, на самом деле, преподается. Ну, собственно говоря, здесь несколько таких очень ярких имен, которые компании, которые занимаются как производственной, так и компании, которые занимаются разработкой программного обеспечения, которые с нами сотрудничают в области адаптации своих программных продуктов на архитектуру CUDA. Я здесь не буду останавливаться, здесь очень много всяких великих и известных имен. Да. Я здесь на самом деле упомяну только один момент, который у меня нет в презентации, но я считаю, что его надо совершенно четко упомянуть. Одним из первых коммерческих продуктов, который появился на рынке с поддержкой этой технологии, да, был плагин к MATLAB. Я не зря это, я думаю, добавил, да, потому что, наверное, тот продукт, который в том или ином объеме в вашей среде используется. Соответственно, это был один из первых ресурсов, с которым мы совместно работали для того, чтобы обеспечить там доступ к архитектуре графических процессоров и получить ту или иную степень ускорения на тех или иных задачах. Он сейчас не бесплатный. Значит, плагин это, там есть две опции. Значит, плагин это для с какими-то ограничениями для научных и образовательных учреждений является бесплатным. Для коммерческого использования он стоит достаточно серьезных денег. Если я не ошибаюсь, порядка тысячи или полутора тысяч долларов.
Там все, мотайду стоит 1000.
Ну. А теперь с точки зрения продуктов. Все наши продукты, все, построена на базе архитектуры CUDA, программно-аппаратной архитектуры CUDA. Будь то GeForce, продукты GeForce, которые позиционируются для домашнего использования, будь то решение для профессиональной визуализации Quadro, будь то решение Tesla, которое специально создано для задач из сегмента HPC. Почему я на это обращаю внимание? Потому что если стоит научная или, скажем так, образовательная задача начать программировать, не нужно покупать дорогое решение, которое стоит $1000, $2000, $3000 и так далее, и так далее. Достаточно взять любое из устройств, оборудованного или этим, это может быть персональный компьютер, в котором стоит даже самая младшая графическая карта или ноутбук, подобного рода графической картой, и на нем уже можно начать программировать и использовать. И дальше, на самом деле, очень интересный момент. Допустим, если мы берем ноутбук или обычную видеокарту для настольного персонального компьютера, в которой, допустим, 8 ядер, 8 CUDA ядер, и мы запрограммировали свой алгоритм на этой системе, то как только мы этот алгоритм переносим на систему, в которой этих ядер значительно больше, да, вплоть до 512, да, то у нас происходит магическое, в большинстве случаев, да, оговорюсь, магическое масштабирование производительности ровно пропорциональное количеству ядер.
Это происходит неявно?
Это происходит без участия программиста. А где начинаются, скажем так, где уже требуется участие программиста, когда мы переходим от одного GPU к, назовем, кластеру, вот там уже требуется явное участие программиста по, скажем так, нарезанию своей задачи правильными кусочками и скажем так, построению архитектуры этой задачи.
А вот 34 GPU?
По очереди давайте. Ну, да.
Участие компилятора там требуется?
С точки зрения, когда мы на мульти-GPU параллелимся, ну, собственно, компилятору в явном виде будет указано, какая часть где считается.
Ну, то есть нельзя просто обычно бинарный код перенести на систему, сам распознать количество ядер и масштабировать.
Само вряд ли, что вообще либо когда произойдет, да, то есть ему будет, ну, в текущей реализации нужно будет явно указать, что на GPU 0 считается вот это, на GPU 1 считается вот это, вот это, вот это, вот это.
Вы кластер называете 4 GPU в одном помогодном машине, даже будет для вас кластер.
Нет, вот в той терминологии, которая вот в привязке к тому контексту, да, кластер это больше одного уже в этом смысле. Ну, вот именно с точки зрения позиционирования, да, я, наверное, здесь отчасти уже сказал, программировать можете на чем хотите, да, на этом или на этом. Но если вы строите серьезную систему, в которой есть требования отказоустойчивости, поддержки, профессиональной поддержки, 24-часовой поддержки, поддержки с точки зрения программистов и так далее, да, то это, собственно говоря, только специализированная линейка тестов. То есть, условно говоря, если к нам обращается компания, у которой промышленная инсталляция, сделанная на базе GeForce'ов, а такие есть, то, к сожалению, в большинстве случаев мы им отказываем в поддержке. Это не значит, что если у них сломается GeForce, мы им не будем его менять. Но если они спрашивают, а вы знаете, вот мы тут, вот алгоритм у нас как-то не очень хорошо работает, и мы используем GeForce, в большинстве случаев мы откажем в поддержке. Несколько слов по продуктам и некому видению, где какие продукты, когда будут. Собственно говоря, если мы говорим о текущем поколении и о продуктах, назовем их карточной серии, да, в исполнении в виде карты, вот, которую вы видели в системах, которые здесь стоят от Craftway, это продукт C1060, который обладает следующими параметрами. Примерно чуть-чуть меньше, чем 1 терафлоп при вычислениях с одинарной точностью и в 8 раз меньше производительность при вычислениях с двойной точностью. Это наше первое поколение, в котором мы поддерживали вычисления с двойной точностью. Если мы говорим о, собственно говоря, в ближайшем времени, а это, соответственно, апрель месяц и лето, то появляются два новых продукта следующего поколения, построенные на базе архитектуры, кодовое название которой Fermi. То, что вы слышите, Fermi – это кодовое название архитектуры, а не продукт. Это, соответственно, два продукта C2050, C2070. Собственно говоря, что в них? В них двойная точность значительно повышена, да, ее стало ровно в 8 раз больше по отношению к предыдущему продукту. И есть несколько еще фундаментальных изменений, которые мы добавили, понимая, что эти продукты позиционируют сегмент высокопроизводительных вычислений. Наверное, прежде всего, и, наверное, самый важный, который надо отметить, это сквозная поддержка ECC. Если мы говорим о продуктах, предназначенных для построения таких в классическом смысле кластеров, да, или центров обработки данных, как угодно, то текущий продукт это S1070, который из себя представили фактически 4 карты, которые я показывал на предыдущем слайде. Ну и, соответственно, 2 новых продукта, которые появятся, соответственно, в апреле и летом. Это 2050, 2070. Здесь, опять же, да, это на базе 4 новых GPU построен, соответственно, 8 раз больше вычислений с двойной точностью, то есть это 2 с лишним терафлопа при двойной точности. Естественно, это тоже ECC и так далее, и так далее, и так далее.
Дима, можно маленький вопрос?
Да.
Вот получается, если 4 теста у нас установлены в одном юните, то получается больше 4, больше киловатта с одного юнита у нас, правильно?
Да, совершенно верно. И да, и нет. С точки зрения тепла, который генерируется с одного юнита, киловатт генерирует и один юнит, построенный на центральных процессорах с плотной набивкой. В этом ничего такого особо удивительного нету. Что? Ну, тем не менее, один юнит, да, мы говорим о форм-факторе. Но один важный момент, да, это совершенно правильное замечание, но не стоит забывать про тот важный параметр, как производительность на этот киловатт. Да. Здесь это соотношение будет в 20 с лишним раз выше. ECC это проверка четности системы коррекции ошибок памяти. Это та память, которую вы привыкли использовать в серьезных надежных системах сейчас, да, не без графических процессоров.
Снижение вероятности ошибки при
вычислении. А почему это появилось сейчас, почему этого не было раньше? Да, опять же, вот я себя адресую к своему началу выступления, да, графический процесс. Условно говоря, если один из пикселей на экране, который мы вводим, произойдет в памяти сбой по каким-то причинам, да, электромагнитная наводка, да, и пиксель, допустим, поменяет свой цвет с красного на зеленый, то вот в такой вот сеточке 1024 на 768 мы его не заметим глазом. Да. Если у нас будет считаться алгоритм какой-нибудь математический, и там что-то поменяется с нолика на единичку, это нам, ну, понятно, чем грозит. Ну, да. А еще раз подчеркну, что Tesla это продукт, который специально создан для профессиональных применений с точки зрения сегмента высокопроизводительных вычислений, да, то есть мы говорим о режиме использования 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы говорим о том, что это решение, которое поддерживает значительно больший объем оперативной локальной памяти на доступной графическому процессору. В текущей архитектуре это 4 гигабайта. И мы говорим о другом уровне поддержки с нашей стороны, как производители этого процессора и продукта, да, для наших партнеров, которые используют эти решения. Ну вот, собственно говоря, отвечая, Кость, на твой вопрос относительно сколько чего выделяет, да, то есть надо смотреть на интегральные показатели, особенно если мы строим большие системы. При текущей архитектуре, да, при текущих продуктах, мы говорим, что соотношение производительность на затраченные доллары для получения этой производительности примерно 1 к 20 по сравнению с классическими моногибридными, неправильно сказать, моносистемами. А, ну, собственно, такая небольшая задачка, да, для 5 класса, экономическая. Представим интересную ситуацию. Да, у нас есть 5 миллионов долларов, которых нам нужно срочно потратить. Обычно эта задача в России возникает под конец Нового года, да, под конец года, точнее говоря, да, но в последнее время не очень возникает, но тем не менее. Собственно говоря, у нас есть 5 миллионов долларов, да, мы можем построить какой-то кластер. У нас задача построить кластер. Мы можем делать двумя способами, да, очевидными. Стандартный, да, набить как можно больше центральных процессоров в стойке. И, собственно говоря, второй способ поэкспериментировать, да, начать добавлять туда графические процессоры. Ну, соответственно, вот здесь изначальные условия, да, и по энергопотреблению, и по стоимости каждого модуля, да, все можно пересчитать. Будем говорить про итоговую составляющую, что мы получим. Ну, собственно говоря, при одной и той же стоимости, да, у нас бюджет фиксированный, 5 миллионов долларов, мы получим в 6 раз большую производительность, мы получим на 60% меньше занимаемой площади под этот кластер, да, и мы получим примерно 1/2 энергопотребления всего этого хозяйства. Почему я на этот момент очень обращаю внимание, особенно в России им любят очень так играть, когда построят очередной быстрый и дорогой кластер за государственные деньги, начинают говорить, что этот кластер стоил, допустим, 3 миллиона долларов. Очень хорошо, но, как правило, в эту стоимость включают только стоимость железа, которое установили, да, и при этом забывают сказать, что ежегодно этот кластер при работе будет потреблять еще примерно 1,5 миллиона долларов просто электроэнергии, которая будет тратиться на его питание и, соответственно, последующее охлаждение. Обычно эту сумму не включают во всякие победные заявления, да, но вот тем не менее, да, очень важный момент, что При гибридном подходе, да, мы экономим и электроэнергию на те расчеты, которые мы осуществляем. Про кластер я достаточно много говорил, но при этом понятно, что кластер это, конечно, хорошо, но все-таки это штучные изделия, да, которые там устанавливаются достаточно редко, достаточно дорогое, тяжелое решение, требующее обслуживания и так далее, и так далее, и так далее. А с другой стороны, у нас есть огромное количество людей, у которых есть потребность в высокопроизводительных вычислениях. Может быть, им не обязательно нужен большой серьезный кластер, но тем не менее у них задачи, которые на обычном персональном компьютере решаются крайне долго. Да? И особенно неприятно, если вдруг выясняется, что это идет какая-то научная или исследовательская работа, была какая-то ошибка в начальных условиях, допустим, да, или в алгоритме. Неделю это все хозяйство считалось, получили неправильный результат. Ну, соответственно, вторая итерация и так далее, и так далее. Если мы говорим о таком сегменте устройств, как персональный суперкомпьютер, я здесь про них даже особо рассказывать не буду, вы видели, вот они стоят за стеночкой. Что они дают? Они позволяют, собственно говоря, предоставить доступ, прежде всего, исследователям, да, и, ну, назовем это персональным пользователям, не домашним, а персональным, доступ к системам с производительностью, ранее доступной только, ну, на разного объема кластерах. Да? То есть мы получаем портативное, ну, относительно портативное решение, которое можем поставить себе под стол и не оглохнуть при этом, включить в обычную розетку и не требовать специального питания, не требовать дополнительного кондиционера. То есть мы получаем действительно персональное высокопроизводительное решение. Давайте, время идет, да, я некоторые слайды начну пропускать. Несколько слов. Ну да, я могу долго говорить. Давайте тогда с точки зрения позиционирования, да, вот это вот такой немножко усредненный пример, но тем не менее, да, у нас есть два полюса. У нас есть персональный компьютер, который стоит меньше 10 тысяч долларов, ну и при этом производительность, которую мы от него получаем, мы примерно понимаем, да, у всех у нас есть там под столом или на столе какой-то персональный компьютер. С другой стороны, у нас есть кластер, который стоит тысячи или миллионы долларов, да, а при этом с точки зрения производительности он, естественно, там в сотни раз более производительный, чем такая машина. Персональный суперкомпьютер лежит примерно посередине этого двух полюсов, да, и он предоставляет, собственно говоря, некую такую комбинацию портативности, доступную здесь, и цены, доступную здесь, с производительностью, ну, нельзя сказать одинаковой, да, но тем не менее уже приближающейся к системам тяжелым, большим кластерного типа. Вот, собственно говоря, с точки зрения, где он находится с точки зрения позиционирования. Несколько слов про Fermi. Я уже отчасти что-то про это сказал. Fermi – это кодовое название архитектуры. Все наши архитектуры графических процессоров называются по именам великих физиков. Собственно говоря, архитектуру, которую мы уже представили, и которая в виде продуктов станет доступна, как я уже сказал, в январе, то есть фактически, в апреле, прошу прощения, этого года, через чуть больше, чем месяц, она имеет кодовое название Fermi, но продукты, которые будут называться, если мы говорим про сегмент HPC, будут называться Tesla, там, с каким-то индексом. Да, 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 да. Я прошу прощения. Ну, вот вы. Да, меня уже несколько раз поправляли, и вот были всегда комментарии одинаковые, даже что по-английски это Fermi, точнее говоря, правильно это, естественно, Fermi, а вот в английском варианте, ну, не суть важно.
Если имя по Fermi, а если английский, то
Fermi. Некая такая картинка с точки зрения архитектуры решений, я особо на ней останавливаться не буду, потому что после меня, да, значительно более компетентно, это можно про это расскажут. Несколько ключевых отличий Fermi от нашей текущей поколения, от текущего поколения графических процессоров, который называется, кстати, Tesla. Это не продукт Tesla, а это физик Tesla. Собственно говоря, что их отличает? Ну, несколько количественных показателей. 3 миллиарда транзисторов, это самый сложный силикон, который, ну да, силикон, который на данный момент, в принципе, был создан. Больше чем вдвое мы увеличили количество ядер на кристалле, да, то есть вот эти вот зелененькие квадратики, их 512 штук. В 8 раз выросла производительность в вычислениях с двойной точностью по сравнению с текущими нашими продуктами, и в 13 раз это быстрее, чем самые быстрые центральные процессоры, которые есть на данный момент. Появилась сквозная поддержка ECC-памяти. Да? ECC-память покрывает всю память, которая есть на чипе и рядом с ним. Это внешняя память GDDR5, и это два кэша, или один L2, которые теперь есть в чипе. Как я уже сказал, GDDR5 на текущем поколении, это GDDR3 память, да, стала GDDR5, которая более чем в два раза быстрее, нежели чем текущее поколение. Ну и, собственно говоря, да, еще один важный момент – это возможность исполнять C++ код. Опять же, почему возможность? Это было сделано...
А
это...
Что там с памятью? Вот еще раз вернитесь. Вот там
да. Да, да, это да, интересный момент. С точки зрения архитектуры и... сейчас скажу. Да, но с точки зрения архитектуры чипа он может адресовать до 1 терабайта памяти. Понятно, что на данный момент это недостижимо. На модуле с графическим процессором невозможно разместить терабайт памяти. Ну, просто физически это сделать нельзя. Но, тем не менее, архитектурно это он уже может сделать. То есть, если есть какая-то очень уникальная и очень стоящая задача, в принципе, можно задизайнить некую такую плиту, где будет графический процессор и море памяти вокруг него. И он сможет это эффективно адресовать. На предыдущем поколении мы были ограничены 4 гигабайтами. То есть это такой. Это очень большой задел на будущее. Пока об этом. То есть пока это недостижимо.
Извините, а вот что, как все-таки устроена эта память? Если сравнивать с кластерами, скажем, это память локализованная на CPU, то есть память локализованная на ядро, или вот это общая память, или вот что-то вроде NUMA. Вот с точки зрения пользователя, как я могу обращаться к памяти? Должен ли я использовать MPI? Либо я могу что-то подобное OpenMP использовать?
С точки зрения вот этой памяти?
Да,
это
как не работать с памятью?
Хороший вопрос, да, я отадресую его, я совсем не программист, да, я отадресую к Евгению, он это, то есть этот вопрос будет раскрыт в его презентации.
Но с точки зрения железа, дистанция сквозная, да?
Вы с GPU видите весь этот кусок памяти, да.
Из каждого ядра...
Задам вопрос по-другому. Александр спрашивает, непрерывная ли дистанция в этом модуле этого объема памяти?
Да. Нет. Нет, это единый объем памяти, который доступен всему GPU. Иерархия, если мы не считаем кэш, то нет. Еще же двухуровневый кэш появился. Раньше этого не было.
По сути, SMP все
понятно. То есть и кэш уже кэш пока.
Кэш, собственно, двухуровневый, да. Есть L1 и есть L2 общий на все, на все, на весь GPU. А 512 килобайт здесь и 6. И здесь не помню. По-моему, 64, если я не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь, 64. По-моему, это будет вот в презентации после меня, которая идет. А очень важная цитата, да, она мне просто за нее приятно про нее говорить. Самый быстрый компьютер, да, установленный в Окридже, да, лаборатории Министерства энергетики США, ну, то есть так это официально вывеска называется, да, то есть занимается исключительно энергетическими проблемами. А, собственно говоря, что они заявили, да, в момент того, когда мы анонсировали Ферми, естественно, работа была до этого проделана, да, о том, что в течение этого 10 и 11 года они поднимут производительность этого решения в 10 раз, то есть сейчас там чуть-чуть больше 2 петафлоп, поднимут до 20 петафлоп с использованием вычислительной на базе Ферми. Это очень важный момент, на самом деле, почему я на него обращаю внимание, потому что на данный момент получить такую производительность на той системе в Окридже невозможно в принципе. Есть одна фундаментальная проблема, которая называется Powerwall. Нет возможности физически получить такое количество электроэнергии, чтобы запитать столько стандартных модулей для получения такого решения. Да, собственно говоря, поэтому у них на самом деле нету просто альтернативы, как использовать подобного рода гибридные архитектуры. То есть это могут быть не GPU, но тем не менее мне приятно сказать, что они выбрали именно наше решение. Я боюсь соврать, по-моему, там от 3 до 5 мегаватт, по-моему. Ну вот насчет много или немного Ломоносов, которые построили, да, и которые потребляют до мегаватта. С точки зрения спецификации особо останавливаться не буду. Да, два продукта, которые друг от друга прежде всего будут отличаться количеством памяти, которое есть на... которая есть доступна для каждого графического процессора. То же самое для серверных систем, да, то есть фактически серверная система это 4 карточки с предыдущего слайда, но естественно, что в правильном индустриальном исполнении, с правильной системой питания, с правильной системой охлаждения, то есть это решение для установки в стойку. Ну и, собственно говоря, еще несколько слов. Железки это все, конечно, хорошо, но если нету нормальных, во-первых, нет программного обеспечения, а во-вторых, нету инструментов удобных для создания этого программного обеспечения, то, в общем, успеха будет добиться тяжело. Очень важный момент, который мы представили на рынок, да, это то, что имеет кодовое некое наше внутреннее название Nexus. Да. Nexus – это интегрированная среда, интегрированная в Microsoft Visual Studio среда программирования, которая позволяет разрабатывать приложения под гибридную архитектуру. То есть мы можем одновременно писать, отлаживать и все что угодно делать с кодом, который считается и на центральном, и на графическом процессоре, да, чего раньше было недоступно. Да, и фактически программист он это делал, ну, назовем это вслепую. Да, здесь он это может делать с помощью стандартных визуальных средств Microsoft. Ну да, как это выглядит. Ну и, собственно говоря, очень важный для нас момент, что мы работаем над... Для нас решение, несмотря на то, что это не самый большой сегмент продуктовый с точки зрения бизнеса, решение для HPC-индустрии, да, к нему мы подходим, на самом деле, со всей серьезностью, потому что именно на этом сегменте мы учимся очень много тому, что поможет нам в других, собственно говоря, бизнесах, которые у нас есть. Да. И здесь можно выделить, на самом деле, целую, как мы это принято называть, экосистему. Да. Это, естественно, и партнеры, которые разрабатывают, сторонние партнеры, которые разрабатывают программное, коммерческое или некоммерческое программное обеспечение. Это, естественно, в основном компиляторы и средства для разработки, которые разрабатываем как мы, так уже и сторонние компании. Да. Это, естественно, компании, которые занимаются интеграцией, которые, собственно говоря, строят финальные решения. Ну и это компании, которые занимаются консалтингом в области CUDA, да, которые помогают нашим партнерам, их задача анализировать, обучать персонал, да, отчасти, может быть, решать часть этих задач для наших партнеров и так далее, и так далее. То есть это некая такая экосистема, которая живет уже по своим таким, ну, неким законам и потребностям, которые есть внутри нее. А где можно найти всю информацию, потому что, ну, рассказать я не успеваю и не могу все то, что могу и хочу. А вот все ссылки, да, в большинстве случаев они русские, где можно найти значительно больше информации, нежели чем я сейчас рассказал. Ну вот, наверное, на этом я, пожалуй, и закончу. Сейчас я посмотрю, что
вопрос.
Да, вопрос с удовольствием.
Есть организованная ли каким-то образом связь с сообществом, которые пишут открытый код, репозитарий?
Да, значит, у нас есть. Давайте я тогда. По-моему, у меня здесь это есть. А, у меня здесь это, к сожалению, почему-то... А, нет, вру, есть, есть. Вот это вот чудный ресурс, который называется nvidia.ru/CUDA. Там есть такое понятие, которое называется CUDA-зон. Это некое такое, не знаю, как назвать даже, форум, но в хорошем смысле форум, да, не форум в смысле, где люди пишут друг другу гадости или, наоборот, приятности, да. Это некий форум, где собираются люди, у которых есть какие-то проблемы, и они с ними делятся с такими же другими людьми, да, делятся решениями, обсуждают какие-то фундаментальные проблемы. На этом же форуме постоянно находятся наши сотрудники, да, из отдела по поддержке разработчиков. И это некая такая, в хорошем смысле, каша, в которой варится вот это вот все сообщество. А там же лежит на данный момент более 700 приложений, которые выложили не мы туда, а вот, собственно говоря, те самые люди, которые считают, что тот труд, который они сделали, он достоин. Да? Что-то из этого лежит в открытом, совершенно в открытом виде, да, и доступно в виде кода. Да? Что-то из этого лежит, ну, скажем так, как больше некая рекламная площадка. Да? То есть есть код, дано описание задачи, дано описание того, что получили те или иные люди. А дальше, кому очень интересно, милости просим, договариваются уже без нас. То есть это вот некое такое место, куда мы всех призываем, то есть кому интересно, да, вот, вот. Как правило, ко мне задают какой-нибудь вопрос, или не мне, а моим коллегам, да, а вот, вот такой совсем уже специфический, да, вот как вот что-то вот здесь вот подпрограммировать, да, вот не получается, да. Как правило, всегда ответ один. Напиши сюда, в течение двух дней получишь ответ или от нас, или от людей, которые эту проблему уже где-то в другой там части света решили.
Еще вопрос. Вы работаете наверняка с разными производителями ЦПУ. Для гибридных систем. Вот есть ли какие-то предпочтения?
Я понимаю, нет, мы то, что называется CPU агностик, да. Все решения подключаются по стандартному интерфейсу PCI-Express. Мы не хотим никоим образом вас, как конечного клиента, ограничивать в выборе. Хотите работать с AMD? Работайте с AMD. Хотите работать с Intel? Работайте с Intel. Мы в этом смысле совершенно никаких преференций не имеем. PCI-Express.
Комментарий или благодарность за такой сильный доклад, вот, может быть, кульминация того, что я сегодня слышал. Вот, значит, я так вот последил за логикой доклада. Там интересные вещи. Вот как бы вы начинали с HPC.
Uh-huh.
Вот, и говорили про топ-500, и кластеры, и так далее. А вот потом, самый конец доклада, когда вы как бы делали прогноз уже своей архитектуры, там в самом верху появляется слово ЦОД. Вот. Значит, для меня это как бы индикация, что есть HPC, вот такое bare bone. И дальше есть так называемый data intensive HPC, которая связана все-таки с не просто с синтезом чисел, а с чего-то, так сказать, поднять, обработать, положить. Вот. Второе замечание, значит, вот ваша статистика, вот эта табличка, там, кто где, насколько преуспел. Верхний левый угол, ну, понятно, это как бы томография, это обработка изображений. Вот интересно, нижний левый, и там у вас был финансовый рынок. И это сайт, судя по всему, ЦОД. То есть обработка тиков. Ну, вот комментарий ваш хотелось бы услышать, или ваше, так сказать, мнение, насколько это перспективно. И вот даже не так, а... Ну вот, скажем, возьмем Microsoft, да, вот вы сказали, что у них есть там Visual Studio плагин.
Ну, это у нас есть плагин к их продукту.
А вот если говорить с ними, то, значит, как бы вот у них есть тоже HPC сервис.
Да-да-да.
Вот там есть такой человек, Кирилл Фаянов, который сначала сделал кластер, потом, значит, он так задружился и купил команду SQL Server. Вот постоянно, когда он говорит о компьютерах для ЦОДа, он обязательно понимает NVIDIA, там, карту. Вот как бы, где мы сегодня? Если, кроме вот обработки тиков, какой конкретный пример, кто может расскажет, что было сделано, если, так сказать, вот, ну, так сказать, спайка какая-то с базами, с системами хранения, вот где здесь, что здесь происходит сейчас?
Здесь на самом деле я, может быть, немножко общо отвечу, да, и часть вопроса, опять же, переадресую к там коллеге, который будет за мной выступать. Значит, на самом деле происходит все очень интересно. Вот когда мы начинали, вот фактически 3 года назад, да, то есть мы пришли на рынок и сказали, знаете, давайте теперь будем считать на гибридных архитектурах. Там очень много людей нас посмотрели, как на ненормальных, сказали, идите домой. Вот. Но мы, собственно говоря, сделали одну очень интересную вещь. Фактически мы выиграли, не буду называть кого, одну нефтегазовую компанию. То есть мы сумели их убедить в том, что им надо это попробовать, и у них случится чудо. Они это сделали. Это была небольшая, ну, относительно небольшая, да, по рынкам нефтегазового рынка, канадская компания, которая занималась предоставлением сервисных услуг по анализу данных сейсморазведки. Ну, собственно говоря, это ядро нефтегазовой отрасли. Просверлить дырку – это не там, проблема. Основная проблема – найти эту дырку и не промахнуться. Потому что если промахнулся, это там сразу 3 миллиона ты забурил туда и там оставил. А, собственно говоря, мы выиграли их. И дальше случился такой взрыв. Потому что как только они представили это решение, да, и сказали, вы знаете, у нас ускорение там 8x, например, да, все остальные дружными рядами пошли к нам. Ну, вот это немножко так грубо, наверное, звучит, но тем не менее, да. Сейчас очень похожая ситуация происходит в финансовом секторе, да, то есть, условно говоря, есть несколько таких ярких примеров, да, но началось такое бурление, как бы, вот именно в этом сегменте, потому что сначала, когда мы всем говорили, вот смотрите, есть нефтегаз, ну и финансы говорили, ну, нефтегаз, конечно, хорошо, мы к нему никакого отношения не имеем. Сейчас, на самом деле, очень похожая ситуация во многих других сегментах именно прикладных задач, да, не научных, началась, потому что как только появляется какой-то яркий, значимый пример, люди начинают в эту сторону задумываться. Ага, я, конечно, могу сейчас не обратить внимания на это, но непонятно, где я после этого окажусь завтра. Особенно, если мы говорим про западные страны. Да, здесь все немножко как похуже, к сожалению. Поэтому там начинается движение, да, и всякие такие слова страшные, да, дата-майнинг, да, они потихоньку в эту сторону начинают разворачиваться. Я не могу сказать, что прям там есть какие-то феноменальные результаты, но тем не менее, чего нам удалось достичь, то, что люди начали этим заниматься сами. То есть, если поначалу это было такое достаточно серьезное воздействие с нашей стороны, что давайте, 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 мы готовы и здесь помочь, и там помочь, то сейчас уже пошел некий такой, ну, практически, ну, неуправляемый отчасти процесс, да, когда люди это делают сами. С другой стороны, если говорить про Microsoft, здесь я, может быть, не совсем правильный вопрос, я до конца понял. С точки зрения...
Ваш комментарий, я так даже вопрос...
С точки зрения взаимодействия с Microsoft, да, у нас все очень плотно и хорошо, да, мы совсем недавно, да, вот до Нового года Microsoft нас не очень любил. Сейчас я вам объясню почему, да, потому что наши серверные решения, да, Tesla S, не работали с HPC сервером. Точнее говоря, не то, что не работали, ну, то есть можно говорить, что не работали. Это, ну, я, как я это говорю, это была не наша проблема, была проблема Microsoft. Ну так, не то, что проблема, да, просто операционная система Windows в силу своих корней, да, она как только видит GPU, считает, что это графическая карта, что мне нужно срочно вводить изображение. Когда такая попытка делается с Теслой, случается там очень интересные вещи могут в системе случаться. Вот, собственно говоря, под Новый год мы выпустили драйвер совместно, ну, поработав очень плотно с Microsoft, который эту проблему решил. Это такая маленькая была техническая неприятность, которая была очень неприятна для Microsoft, потому что Microsoft очень активно в этот сегмент пытается заходить, или заходит, или уже зашел, не знаю, как там правильно говорить. И все время мы сталкивались так, что если человек хочет Теслу, с одной стороны, и хочет HPC-сервер, решения для него не было. Вот до Нового года, да. Под Новый год, вот минувший Новый год, мы эту проблему решили совместными усилиями, да, и теперь, собственно говоря, здесь такое все достаточно, ну, как бы, не знаю, ну, назовем это хорошо, да, то есть особых проблем нету.
Так с базами данных ты что?
С базами данных вопрос интересный. А в основном ничего, но идем, собственно говоря, в очень интересное направление, вот об этом, вот я думаю, отдельную часть, да, скажет Евгений Евгеньевич после меня.
А маленький вопрос. Значит, там у вас были приложения профессиональные, там нарисованы так, машины. И вот как бы вопрос такой, занимаетесь ли вы многодисплейными системами?
Да, да, безусловно.
Что здесь какие-то есть вот стыковки с вашей тестой?
Да, на самом деле, да, отличный вопрос. Отличный вопрос. Я этот слайд выкинул отсюда, но вот понял, что зря, но поэтому, значит, скажу сейчас словами. Значит, есть некий проект, я его детали сейчас особо не буду раскрывать, поскольку он еще не анонсирован как финальный продукт. А, пример этот совершенно классический из индустрии автомобилестроения. Ну, здесь, собственно говоря, никакого секрета нет. 9 из 10 автомобилей в этом мире, за исключением автопрома российского, спроектированы на графических картах NVIDIA Quadro. Именно спроектированы. Это никакого отношения к счету не имеет, к HPC. Это вот такой важный момент. Это то, с чего, это где наши ноги. Да, мы с этого очень давно начинали, да, и очень плотно в этом направлении работали и продолжаем работать. Там зачастую возникает задача визуализации в полный размер. Да? То есть, там, опять же, если взять там Daimler, Chrysler или BMW, они хотят видеть цифровой макет своей машины в том виде, как он будет выглядеть в реальном жизни, но в полный объем. Более того, в стереоскопическом режиме, чтобы было ощущение объема. А здесь все, такие решения есть, да, есть продукты, которые называются Quadroplex, которые являются решением, основой для таких решений. Да? Quadroplex — это внешней системы визуализации в серверном исполнении для установки в стойку. Ну, то есть это я отдельно, ну, то есть это лучше отдельно поговорить. Но тем не менее, продукты такие есть. И второй момент с точки зрения, вот как раз. Да, Quadroplex на рынке.
Это не мультиплексор, а не мультипликатор VGA.
Нет. Это рендер-ферма, совершенно верно. И еще один очень важный проект, который лежит на стыке вычислительной составляющей GPU и визуализационной, да. Это, собственно говоря, классическая, ну или не классическая, да, задача. А вот если посмотреть на то, как выглядит процесс дизайна, ну, прежде всего, автомобильная промышленность, да, делается цифровой макет, потом делается полноразмерная копия, там, ну, условно говоря, фанерный макет, да, он, конечно, не фанерный уже, а другой, и потом, собственно говоря, в трубу на продувку смотреть, как оно себя ведет. Собственно говоря, на тот проект, который будет в ближайшее время нами и одним из автопроизводителей анонсирован, это, собственно говоря, переход, точнее говоря, практически полный отказ от использования реального макета в реальной аэродинамической трубе и сокращение процесса проектирования за счет того, что как только у нас есть полная цифровая модель автомобиля, она уже есть у любого автомобиля, кроме отечественного, перед тем, как ее начинают делать, мы ее помещаем в виртуальную аэродинамическую трубу и осуществляем продув там. К сожалению, на данный момент люди не готовы полностью поверить в это, да, поверить с точки зрения того, что мы это сделали, вообще больше не делаем макет, сразу делаем финальный продукт. Но тем не менее, мы очень сильно совместными усилиями сокращаем процесс именно проектирования, потому что львиную долю занимает как раз процесс изготовления полноразмерного макета, потом его загнать в трубу и анализировать данные этой трубы. Вот, собственно говоря, мы этот процесс вот именно изготовления и помещения в трубу его делаем цифровым. То есть, ну, это вот то, куда идет.
Это перебор, потому что если они там как бы должны какой-то маджерон что-нибудь добавить или убрать, то либо они состругивают, либо...
Да, но только здесь мы это делаем в автокаде, ну не в автокаде, конечно, а в системе проектирования этого автомобиля.
Я знаю, в авиации этот скачок давно произошел, там, наверное, более масштабные проекты. Вот, кстати, в авиации у вас есть какие-то решения?
В авиации есть несколько партнеров, скажем так, здесь рано пока говорить о продуктах. Да, я вот там на ссылке, когда приводил партнеров вначале, там упоминался Airbus и Boeing. Они кое-что делают. Но в силу, скажем так, структуры этих компаний мы не имеем права распространяться о том, что они делают. То есть да, они окей сказать, что мы с ними работаем, но не более того.
с геофизикой, климатологией какие-то есть крупномасштабные заказы?
Сейсмика. Ну, сейсмика это...
В атмосферах.
Значит, смотрите, у нас есть некие наработки в области модели ВРФ, которая, собственно говоря, принята за рубежом. Ну да. Ну, вообще она WRF. Но ее там называют ВУРФом, да, ВЕРФом. А, там есть кое-какие наработки, достаточно такие старые, не то что старые, еще на самом первом нашем поколении вычислителей сделанных. Дальше мы особо в эту сторону не пошли сами самостоятельно, да, то есть проект открытый, да, это в явном виде open source, да. Сделал некий предварительный анализ, что вот этот модуль портирован, получился такое-то ускорение, этот модуль не портирован, но его надо портировать так-то и так-то. И это такой типичный open source проект, который живет, опять же, мы его особо не пинаем со своей стороны, он там живет своей жизнью. Но тем не менее, есть некий, то есть есть очевидный интерес со стороны людей, которые строят прогнозы, да, но здесь, опять же, это некий такой начальный этап. Некий начальный этап. Ну, на самом деле, если фундаментальный ответ, да, то все идет к тому, что графический процессор становится универсальным вычислителем. Если сейчас еще есть много звездочек, которые я должен периодически в своем рассказе ставить, да, если быть до конца честным, что, ну, допустим, как с кодом C++, да, теоретически его исполнить можно. Теоретически. Архитектурно это уже поддерживается. Фактически на данный момент, вот на сегодня, там, 20 какой-то февраля, это сделать нельзя. Соответственно, идет развитие в сторону того, что графический процессор становится универсальным вычислителем, который, ну, условно говоря, программируется широким набором средств. Есть средства, такие же отладки, как и для центральных процессоров, которых до недавнего времени вообще не было никаких с точки зрения графических процессоров. То есть идет такая универсализация графического процессора как такового. Вот это вот некое, если такое, ну, некое глобальное видение. С точки зрения особых деталей, да, ну, то, что мы видим, ну, вот есть такой некий прогноз, который сделал президент нашей компании. Он сказал, что к 2015 году у нас на чипе будет 5000 ядер и производительность 0,1 петафлопа. Но это, опять же, да, не надо меня тут же поймать на слове и там, через там, 5 лет спросить, но это некое такое видение. То есть, на самом деле, если аппроксимировать вот ту кривую, по количеству, как у нас увеличивается количество транзисторов и ядер, да, то оно похоже на правду отчасти. Но это немножко далеко так забегать.
А вот как вы считаете, в будущем все-таки сохранятся именно гибридные системы, либо центральные процессоры, так сказать, сойдут на нет, а GPU...
Нет, ну, да, я понял. Нет, я вот специально именно вот с этого начал свою презентацию. Нет, я думаю, я думаю, это по большому счету, там, это мое частное мнение, да, то есть, если посмотреть на цитаты, да, Джека Дангары, да, который там гуру, да, и там разработчик Линпака, да, основной, да, он говорит, что следующие 15-20 лет это век гибридных вычислений. Что там, он не говорит, что это гибридных вычислений с GPU только. Он говорит, что это гибридные вычисления. Это будет x86 плюс что-то еще. Ну вот Cell недавно умер, к сожалению, там, или не к сожалению, да, ну вот в том виде, как он был, да. Поэтому будет что-то еще, да. Есть тут, может быть, опять же, такой расширенный. Есть никуда не денутся FPGA, да. Но есть одно фундаментальное отличие между FPGA и графическим процессором. Вот на предыдущий вопрос я отвечал, куда идет GPU? GPU идет в сторону универсальности программируемости, да. Это будет некий универсальный проект. FPGA это нужно найти человека, который это FPGA запрограммирует. И запрограммировать FPGA на C или на C++, это как бы, ну, там, сейчас это, ну, смешно, да.
Так, ну хорошо, последний вопрос есть? Нет. Тогда, ну, мы
выбиваемся.
Да, стабильно выбиваемся на 20 минут. Сейчас у нас. Ну, мы вот это, как мы уже сказали, что этот перерыв, так сказать, ликвидируется, но будет пару минут на перестыковку компьютеров.
Сейчас вот следующий докладчик, это в этом же докладе?
Ну, это да, вот это был под... Он объединен будет с последним, да, то есть он здесь так немножко...
Ну, какой?